Здравствуйте, это спецпроект «Век перекрестков» и досрочные парламентские выборы. Итоги выборов уже известны, теперь осталось понять, почему партия ПАС получила такое большинство и что будет дальше. Поразмышляем об этом сегодня с журналистом и социологом Александром Макухиным. Здравствуйте, господин Макухин.
Здравствуйте.
Итак, на досрочных парламентских выборах в Молдове победили проевропейцы. Точнее, пропрезидентская партия «Действие и солидарность» завоевала 63 места в парламенте из 101. Начиналась эта история 2 с лишним года тому назад, в 2019-м, на очередных выборах парламента. Тогда политические антиподы Майя Санду и Игорь Дадон объединили силы для свержения режима Влада Плохотнюка. Это им сделать удалось. Владимир Плохотнюк сбежал из Молдовы, потом было много всего остального, и ноябрь 2020 года и президентские выборы страны, на которых Майя Санду победила Игоря Дадона, несмотря на Кремль, Москву, поддержку Владимира Путина и использование админресурса. Полномочий у молдавского президента немного, для реформ нужны парламент и правительство. Теперь большинство в парламенте завоевано, осталось дождаться, что будет дальше. Поддержка внешних партнеров налицо. До выборов европейские партнеры обещали около 600 миллионов долларов Молдове на реформы. Как вам итоги выборов, господин Макухин? Говорят, что у нас повторение 2001 года и истории с партией коммунистов, которая получила тогда 71 место.
Ну да, технически это очень похоже на повторение, потому что тогда процент компартии был немножко выше для статистики, но тогда и люди ходили на выборы гораздо активнее, явка падает год от года. Это такой уже понятный симптом наших выборов. Люди, конечно, разочаровываются по понятным причинам, экономические проблемы. Иногда чаще и проще уехать, а не пытаться бороться. И сложно таких людей осуждать. В целом, да, это действительно триумфальная победа ПАС. И большинство аналитиков говорили, что будет либо около большинства 51. Кто-то говорил, что большинства 51 не будет, а нужно будет как-то с кем-то договариваться. Сейчас мы видим, что ПАС действительно получила мандат на контроль почти над всеми ветвями власти. Вопрос, конечно, главный в том, как партия сможет этим распорядиться, потому что известная, в общем-то, в политике вещь, это не только для Молдовы касается, когда одна сила получает все рычаги власти, иногда получается хорошо, а вот иногда не очень хорошо. Главная проблема ПАС сейчас это, конечно, наверное, кадровый голод. Уже об этом говорил и председатель ПАС Игорь Гроссу, о том, что нам нужны профессионалы. Понятно, что какие-то люди придут после инвеституры правительства, появятся люди, которые были в других партиях. Я так подозреваю, что так и будет. Главный вопрос, насколько и что сможет сделать политическая сила, которая получила тотальный контроль над большинством ветвей власти, чего не было действительно со времен 2001 года и первой инвеституры коммунистов, потому что уже во второй инвеституре уже нужно было договариваться. Сейчас у ПАС есть вот эти золотые 4 года, возможно 4, когда придется все-таки добиваться каких-то поставленных целей, потому что мы все прекрасно понимаем, что если итоги выборов не будут коррелировать с ожиданиями, на следующих выборах те самые же люди, которые сегодня голосовали за ПАС и говорили, что это их мечта и это их цель, на следующих выборах они разочаруются, будут голосовать за кого-то другого, а в конце концов банально уедут. Времени особенно нет, и я надеюсь, что ПАС это понимает.
А социалистам и коммунистам в блоку двух президентов, два президента не помогли. Почему?
Знаете, тут много на самом деле ответов. Почему? Они все, наверное, достаточно очевидные. Во-первых, проблема даже не конкретно в двух бывших президентах, а в том, какую линию пропагандистскую, грубо говоря, избрал блок. То есть, в избирательных кампаниях бывает так, что партия не попадает в ожидания избирателей. Вот они хотят, а они вот не попадают. С тем, что с теми мессенджерами, которые транслировал блок, это не то, что они не попали. Они, во-первых, ощущение, что не стремились попасть, во-вторых, они промахивались и били вообще в другую сторону. Потому что, скажем так, вот эта вот какая-то гиперболезненная повестка, направленная на якобы проблемы с институтом семьи, которые в Молдове есть, всякие высказывания на грани открытой ксенофобии. Это не те проблемы, которые волнуют большинство молдавского общества. Большинство молдавского общества волнуют проблемы социально-экономические, а не рассказы про то, как черные-черные ночью, черные-черные танки с черными людьми переплывают пруд, ну или Днестр, кому что больше нравится. Вся эта история...
А потом смуглые дети появляются.
Да, появляются потом смуглые дети, и вот это все происходит. Во-первых, если мы говорим о понимании вообще политической среды, ни один левый политик в, скажем так, стране здорового человека или европейской стране не позволил бы себе в публичном пространстве высказываться по отношению цвета кожи и национальности. Это вещи, которые противоречат левой идее в любом его виде. Современные европейские левые – это те самые люди, которые говорят про принятие миграции, про diversity и так далее. Ну, молдавские левые – это не совсем левые, в этом другая проблема. Потому что то, что они транслируют, это не левая повестка, это повестка таких консерваторов-клерикалов. Что-то подобное есть в Польше, «Право и справедливость», что-то подобное есть еще в Венгрии и в похожих. Похожие партии с похожими месседжами, но те партии не называют себя левыми. Они говорят, что мы правые консерваторы, иногда они говорят, что мы христианская партия, но никак не левые, не социалисты и не коммунисты. В Молдове, к сожалению, так. То, что транслировалось блоком, контрастировалось с левыми идеями и с идеями социального равенства, развитой экономики, поддержки малоимущих, которые вообще-то должны левые транслировать, если они себя так называют. Месседж блока был странным, кроме того, очень часто выходило так, что все, что говорили, особенно хедлайнеры блока, по факту играло на сторону ПАС. Уж я не знаю, подрядились ли они имиджмейкерами у ПАС или так просто получалось, но тем не менее, многие вещи вызывали отторжение у людей, которые на начальном этапе вполне себе выбирали искренне между ПАС и блоком.
Чем купил избирателей молдавских Илан Шор? 6 мест в парламенте все же есть.
Да, это вообще такая, скажем так, специфическая, мне все-таки кажется, наша история с партией Шор. Технически, по анализу голосов, можно сказать, что третье место у него среди всех партий, оно же третье место почти по всем районам Молдовы, если посмотреть статистические данные, которые уже ЦИК предоставил. Илан Шор занял третье место практически во всех районах, кроме Неспаренского, видимо, там магазины не очень хорошо работали. И второе место традиционно в Архее и Тараклее, где его ставленники в сильные позиции занимают местные власти. Тут два момента, которые я вижу. Первый момент, Илан Шор действительно очень четко понял, кто его избиратель. Избиратели Илана Шора в основном это пожилые, будем откровенно говорить, не очень богатые люди, которых в Молдове очень много и становится больше. У нас растет количество пенсионеров, эти все пенсионеры социально не обеспечены. Особенно если у них нет семьи, которая готова их поддержать, а так далеко не у всех, они пытаются выжить. Илан Шор прекрасно это понимает, это понимают люди, которые делали его компанию. Магазины, которые являются его фишкой, это же не только просто продажа продуктов, это еще и вещи, пункт социальной коммуникации. Он позволяет людям находить таких же социально необеспеченных людей и агитировать, соответственно, за Илана Шора. Это написано даже в его программе, у него там риторика про то, что давайте возродим совхозы и национализируем многие предприятия. Это то, что большинству пожилых людей понятно, потому что на этот период проходила их молодость.
Увидим мы Илана Шора в парламенте?
Технически я не думаю, потому что, насколько я понимаю, уже была официальная позиция силовых органов о том, что гражданин Молдовы Илан Шор в случае возвращения все равно попадет под определенные статьи, потому что они были ему предъявлены до избирательной кампании, следовательно, никак не влияют на его статус. Во-вторых, даже если технически вдруг окажется, что не такие уж сильные к нему претензии, мы все понимаем, как это бывает, то я практически уверен, что в этом случае с него будет снимать иммунитет повторно, правящее большинство. Это довольно понятная история. На месте Илана Шора, наверное, логичнее было бы отказаться от мандата в пользу следующего человека по списку. Когда он был одномандатником, это было невозможно. Нельзя отказаться, будучи одномандатником. А в случае партийных списков это возможно. Опять же, повесить экран, где он будет вещать по скайпу, это можно и так сделать.
Давайте вот о чем поговорим. Впервые в молдавской политической истории я вот по итогам выборов вижу отставки Рената Усата собирается уходить с поста мэра Бельц. Андрей Настасья объявил о том, что надо бы делать перестройку в платформе «Да». Это такое у нас цивилизационное созревание в Молдове наблюдается?
С одной стороны, это тот самый случай, когда было, когда известно по известной пословице, да несчастье помогло. Несчастье в данном случае локальное, конкретно для этих двух людей, двух партий. Это платформа «Да» и наша партия, ну, потому что избирательный блок, созданный Рената Усатым, включал в себя исключительно людей Рената Усатого. В той пресс-конференции, которую дал Усатый, я вижу очень много личного, эмоционального и больного. Это позиция перенервничающего, может быть, перегоревшего где-то человека, который выступал на эмоциях. Я не уверен, что это, скажем так, последний уход Рената Усатого. Я думаю, что возможны варианты, когда его уговорят, предложат, как-то договорятся, что он, как, по крайней мере, не будет уходить с вот этого поста символического, потому что в нашей партии сейчас сложно представить другого человека. И структура нашей партии – это партия харизматического лидера, и это Усатый так или иначе. Другого харизматика рядом там нет. С платформой «Да» все немножко проще. Она, как сама, как политическое формирование, может существовать и без Андрея Настасьева в руководстве. Естественно, я подозреваю, что это будут всякие истории про почетное председательство, как у нас принято. Но, тем не менее, смена лидеров – это тот самый случай, когда действительно вот эти негативные результаты привели к каким-то позитивным изменениям в политическом процессе. Другой вопрос, что эти партии покажут после смены лидеров, но это уже будет другая история.
А что случилось с жителями Бельц? Рената Усата выигрывал 2 раза мандат в первом туре с абсолютно подавляющим большинством голосов жителей муниципия. Сейчас 3-е место.
Тут я бы даже расширил вопрос не только с жителями Бельц. Понятно, что сам Усатый говорил, что его разочаровали бельцы, но если посмотреть на электоральные результаты районов севера, даже те районы, где наша партия всегда считалась фаворитом, это признавали и социалисты, и правые партии, сейчас во многих случаях Усатый начал там уступать Шору, во многих случаях уступать социалистам. Я вижу тут несколько причин. Первая причина – это хаотическое поведение самого Усатого. Он, конечно, лидер-харизматик, но очень хаотичный. Вот эти откровенные метания, не совсем удачные фразы. У него, например, была фраза, которую, я думаю, очень часто использовали, потом ему же, во вред, когда он говорил, что надо отменить вот эти все индемнизации, компенсации, потому что люди ходят, пенсионеры стоят в очередях. Ну, месседж, конечно, был в том, что давайте мы их как-то включим в пенсии, все понятно. Но сказал он именно то, что сказал. Естественно, это выглядело для людей, особенно кто не вникал в нюансы, очень оскорбительно и унизительно. Они и так не сильно много денег видят и помощи от правительства. Потом все эти метания про криптовалюту и все остальное. Это, опять же, промашка мимо электората Усатого. Электорат Усатый – это жители Севера. Они хотят видеть свои районы не самыми бедными, хоть как-то развивающимися. А в данном случае этого не произошло. А вот эти вот хаотическое поведение Усатого, конечно, повлияло очень сильно.
А граждан Молдовы, проживающих на территории Приднестровья, молдавские выборы парламента досрочные не слишком заинтересовали. 28 с лишним тысяч человек проголосовало, меньше, чем на президентских выборах, меньше, чем на предыдущих парламентских.
Знаете, тут, думаю, момента тоже два. Первый момент – это понятно, что есть часть людей, которые молдавские документы там получают, потому что, откровенно, с тем, что называют приднестровскими документами, никуда ты не выйдешь. Они просто не участвуют в политике, потому что не хотят в это вникать. Это достаточно понятная история.
Ну, безвизовый режим – это дело хорошее.
Да. Другой момент, что большинство партий, скажем так, заметных партий, не продвигала никакого серьезного месседжа по отношению к Приднестровью. Зато была очень некрасивая история, когда лидер ПАС пытался заблокировать на президентских выборах там голосующих. Тут же вопрос даже не в том, действительно ли все эти люди были куплены, а в том, что официальные масс-медиа со стороны Тирасполя подали это как проявление ксенофобии, нетерпимости, ненависти и так далее. Что, соответственно, естественно, снизило процент желающих участвовать. Но, опять же, вот эти вот алармистские заявления о том, что сейчас придут там тысячи, миллионы приднестровцев и проголосуют как надо, как мы видим, статистика не подтверждается. Да, социалисты получили с региона большинство, но большинство это не тотальное. Большинство, я подозреваю, что это тоже пожилые люди, которые мыслят категориями «давайте мы возродим СССР» или что-нибудь такое, и видят в вот этом блоке «Серпей, Молоте», опять же, то, что им близко и понятно. Но упас там третье место, например, это тоже люди, которые вполне голосуют наверняка по собственному усмотрению, а не в пику кому-нибудь.
Они второе место у них там?
Да.
14%, по-моему, второе.
Да, прошу прощения, второе место. И в этом случае, я думаю, что вовлечение приднестровских избирателей, оно на самом деле будет расти. Оно будет расти особенно хорошо в том случае, если у Молдовы будут экономические успехи, потому что сейчас и Молдова, и Приднестровье, помимо всего прочего, трогательно объединяет одна вещь – это постоянно падающий уровень жизни.
Падает уровень жизни и в Гагаузии, но Гагаузия активно голосует подавляющим большинством, 84%, 85% за блок коммунистов-социалистов.
Да, я думаю, это последний электоральный бастион на самом деле, потому что если посмотреть на статистику других вот случаев, когда там 80 чем-то за одного кандидата или одну партию уже не осталось. Голосуют, во-первых, потому, да, традиционно, естественно, Гагаузия это тот самый красный пояс, как его называют, где люди голосуют за условных левых, даже если они не совсем левые. В данном случае есть и стратегия ПАС. Они действительно попытались приехать в Гагаузию. Были люди, которые собирали людей, разговаривали. Но общий имидж ПАС как правой партии, где большинство людей не говорят на русском языке, ну, тем более не говорят на гагаузском, здесь играет все-таки очень важную роль. Социалисты традиционно в Гагаузии имеют достаточно сильные позиции, хотя я вот, например, уже в этой, скажем так, в силе этих позиций не уверен, учитывая явную позицию Башкана в Гагаузии, которая дистанцировалась от всех и пытается играть, видимо, в свою какую-то свою игру и свое вырабатывает какое-то свое поведение. Это очевидно, у нее в сентябре должны быть выборы в народное собрание, и вот эти выборы в народное собрание покажут, насколько социалисты смогут удержаться. Я, например, не уверен, что так уж сильно.
И еще одну группу участников политической гонки хочу с вами обсудить. Унионисты. Две силы у нас были. Блок АУР, ПУН, господин Цыку, господин Белецкий. И пролетели. При том, что плюс-минус с опросом идеи унионизма, идеи унии поддерживают ну, треть населения уж точно. Что случилось? Они не набрали даже по проценту.
Ну, во-первых, конечно, на вот этом условно правом, или там крайне правом, если хотите, фланге, слишком много было предложений, потому что на этом фланге, кроме Аура, ПУН, так или иначе пытались действовать еще партии, например, «Конструим демократию» Акасы Костюка, в какой-то степени там пыталась что-то экологическая партия сделать, партии «Ной», две, которые было, они все, в общем-то, оказались на не самом широком избирательном поле. И, опять же, месседж, направленный на, не скажу агрессию, но скорее вот это вот постоянное давление, что единственным решением всех проблем является объединение с Румынией, я думаю, людям уже не интересен. Потому что большинство людей прекрасно понимают, что это же не вопрос какого-то романтического представления вот этого всего. Это вопрос огромных межгосударственных соглашений, которые должны пересматривать там, изменение границ. Европейский Союз явно не готов поддержать любое изменение границ. Очевидная позиция России в этом случае тоже понятно. Не очень понятно, куда тогда должно идти Приднестровье, что тогда должно быть в Гагаузии. Люди хотят слышать какие-то конкретные ответы, которые связаны с интеграцией Молдовы в ЕС, я думаю, по большей части, но не через вот просто вот это, как они говорили, уника солуция, да, с объединением с Румынией. Плюс, например, в позициях Аура было странно их вот это вот демонстративное, их попытки прорваться в Приднестровье, если честно, для меня они выглядели как попытка создать какую-то явно конфликтную ситуацию.
Чтобы похайповать, что-то называется.
Похайповать, но просто этот хайп мог бы закончиться стрельбой в самом плохом случае. И это та самая история, когда эти хайпы, проценты хайпа всему молдавскому и всему нашему большому пониманию молдавскому обществу вылились бы очень большими проблемами и чьей-нибудь кровью. Я думаю, что молдавский избиратель все-таки начинает чуть-чуть созревать уже в позиции, ему не нужны вот эти вот крикливые, агрессивные лидеры, которые швыряются там друг друга чем-то и бросаются громкими фразами. Ему нужны лидеры, которые предлагают что-то более конструктивное, чем вот эта вот вечная одна и та же повестка, одни и те же лозунги и никакой конкретики.
Диаспора, голосование граждан Молдовы, находящихся за рубежом. Каждую предвыборную кампанию идет тактическая, стратегическая борьба за число избирательных участков. До Запада сейчас мы дойдем. Российское направление. Участков много, проголосовало какое-то рекордно низкое количество людей. Это что такое? Совсем молдаванам в России неинтересны выборы парламента?
С одной стороны, я думаю, что да, потому что очень многие люди, которые сознательно выбрали Россию, они так или иначе, опять же, в России довольно жесткий миграционный режим. То есть, проще говоря, когда ты живешь в России с молдавскими документами без каких-то еще, тебе гораздо тяжелее, чем человеку, который живет с молдавскими документами в Европе. Поэтому в массе своей, естественно, люди, которые сознательно готовы там жить, они интегрируются в российское общество, получают, вероятнее всего, какие-то российские документы и теряют, действительно, большая масса людей просто теряет интерес к молдавским выборам. Второй момент, опять же, понятно, что большинство людей, живущих, молдавских граждан, живущих в России, они, опять же, опираются на левые партии. Но то, что делал бывший президент Молдовы Игорь Додон, это в отношении России, когда вечное выпрашивание, но при этом молдавская диаспора ничего лично от этого не видела. Вот эти все облегчения миграционных режимов касались большинства стран СНГ и были приняты российской администрацией не потому, что Игорь Николаевич попросил. Люди понимают, что они не видят никакой помощи, они понимают, что их используют исключительно как красивую картинку, собраться, вот, пофотографироваться, может быть. А это уже не так интересно, потому что, опять же, люди хотят видеть какой-то реальной помощи от политиков, а не только много-много заявлений. А к тому же заявления постоянные про то, что диаспора – это параллельный электорат, они же касаются и людей, которые живут и в России в том числе, они тоже диаспора, значит, и они параллельный электорат, это тоже задевает.
А западное направление? Говорило с правыми, правоцентристами много о том, что надо побольше участков. Но хватило участков? Проголосовало вот 208, что ли, тысяч человек. Чуть-чуть меньше, чем на президентских выборах. Однако разница между основными конкурентами 86 на 3, что ли, процента.
Да, здесь момент в том, что действительно стратегия партии ПАС была очевидна. Они максимально мобилизовывали западное направление. И, естественно, исходя из этого, они пытались продвинуть идею с максимальным количеством участков. Я общался с некоторыми наблюдателями на участках в разных странах Европы. Все говорили примерно одинаковое, что с утра, как только участок открылся, дикие очереди, куча людей, естественно, нервы, кто-то начинает там паниковать, какие-то конфликты. Это все выглядит очень нервозно, но к обеду все, кто хотели проголосовать, действительно хотели, вот стояли с утра, приехали из других регионов, они проголосовали, и уж тем более к вечеру на большинстве участков не было никакой вот этой вот гигантской очереди. То есть в целом такая стратегия, такое количество участков с таким количеством бюллетеней было более-менее достаточно, при условии, что действительно проголосовало примерно на 30 тысяч меньше по диаспоре, чем на президентских выборах.
Что будет дальше? Правительство мы должны увидеть в ближайшее время. А какие, на ваш взгляд, должны быть у правящей нынче партии ближайшие срочные действия?
Одно из самых ближайших срочных действий, мне кажется, это, конечно, вопросы, связанные с социальной сферой. Очень часто я слышал такую историю, опять же, среди пожилых людей, о том, что если правые придут к власти, они чуть ли не обрежут пенсии. Понятно, что это страшилка, запущенная с очевидными целями, но тем не менее. У нас огромный пласт пожилых людей, которые остались и остаются один на один с государством, которое, прямо скажем, их не сильно замечает. Когда в предвыборных программах ПАС говорилось о том, что мы установим новый стандарт пенсии, в том числе и пенсии для людей с инвалидностью, для пенсии для тех, кто не работает, это стало действительно первым показателем того, что партия готова пойти навстречу всем избирателям. Второй момент, это, конечно, хотелось бы видеть конструктивные повестки, направленные вообще на внутреннюю политику, а не скатывание, как часто бывает, вот в эти геополитические рассказы про то, что вот, значит, там министр условных иностранных дел поехал сюда, а сюда не поехал, а что это значит, и так далее. И третий момент, это, конечно, конструктивные отношения с Приднестровским регионом. Очень многие, опять же, и в Приднестровье, и среди там, условных левых избирателей боялись, что начнутся какие-то конфликты, начнется какая-то провокация. Работать нужно, да, это тяжело и сложно, и часто многим непонятно вообще, что делать, но у Кишинева должен появиться реальный план интеграции Приднестровья, потому что пока эти планы предлагают кто угодно, только не официальный Кишинев, а там где же главы департамента по интеграции меняются так часто, что постоянно слышат насмешки из Тирасполя, а у вас опять человек поменялся, ну давайте сначала. Вот эта вот история должна быть изменена в более конструктивном русле. Тогда действительно какие-то изменения будут ощутимы и понятны. Если же на первый план опять выйдет геополитика, вот эти вот все рассуждения, куда Молдова, ничего хорошего из этого, мне кажется, не выйдет.
Игорь Дадон признал поражение, 27% не позволяют формировать правительство. Что делать, на ваш взгляд, от молдавской оппозиции? Говорят о какой-то конструктивном оппозиции, о сотрудничестве на наиболее важных направлениях. Будут сотрудничать?
Знаете, вообще очень интересная история, потому что если посмотреть вот эту пресс-конференцию, на которой Данон объявил, что он уходит в оппозицию, если посмотреть ее в отрыве от контекста, она прям невероятно европейская. Политик спокойно объясняет, что вот он проиграл, такова демократия, он будет в сильной оппозиции. Вот тут, опять же, проблема в том, что очень часто публичные декларации расходятся с реальными действиями. И среди лидеров блока это частая проблема. Для начала, ну, блоку неплохо бы вспомнить, что такое левая повестка, уж если они себя левыми заявляют. В Молдове огромное количество социальных проблем, и действительно, среди специалистов блока есть люди, которые очень неплохо в этом разбираются. И они могли бы свою энергию, опыт, знания предложить, там, в том числе и в виде конкретных законопроектов, которые, опять же, у блока есть возможность их поддержать для того, чтобы их вынесли на рассмотрение. И тогда уже, если это будут конкретные законы, то представить себе ПАС, который будет просто отметать все, потому что это от социалистов, это означает, что ПАС будет терять рейтинг очень быстро. И, соответственно, если в этом случае конструктивная повестка возобладает, ну, выиграет молдавское общество. Другой вопрос, что, опять же, публичные декларации – это одно, а законотворческая практика в парламенте – это сильно другое.
Надежды у вас на проведение реформ есть? Про реформы говорят, ну, если не 30 лет молдавской независимости, то, по крайней мере, последние лет 15. Активно все левые, правые, центристы, унионисты, сторонники объединения с Россией, гагаузы, бельцы, все говорят про реформы. Реформы как-то стагнируют.
Вот это вот очень важная проблема, потому что, когда мы говорим про реформы, у нас очень часто, скажем так, уже на теоретическом этапе начинаются проблемы, потому что то, что предлагают не очень компетентные люди, естественно, встречает сопротивление, и после этого начинается наша известная молдавская история. Кто виноват, что у меня не получилось? Виноват кто угодно, кроме меня лично, самого как политика, а вот какие-то другие силы помешали. В этом случае у ПАС есть все инструменты для того, чтобы эти реформы действительно проводить. А самый больной вопрос – это, конечно, система юстиции. Она будет сопротивляться. Если кто-то думает, что завтра придет волшебник в голубом вертолете и изменит всю юстицию, нет, такого не будет. Это будет тяжелая борьба, потому что эти люди хотят сохранить свой статус, они хотят сохранить свою корпорацию. И у нынешнего, будущего, вернее, правительства есть все шансы это изменить. Но если реформы и в этот раз кажутся исключительно разговорами и переведут в плоскость, а кто виноват, что у нас не получилось, то электоральный рейтинг ПАС упадет так же стремительно, как и взлетал. Я думаю, они это понимают.
Спасибо большое. Это был журналист и социолог Александр Макухин. Будем ждать реформ и, конечно, счастья. Всем всего хорошего и пока.